Страницы переворачиваются. Проходят месяцы и годы. Бывшие школьные товарищи друга уже, можно сказать, устали от работы. У них окладистые бороды с проседью, они степенно ходят по улицам, и все почтительно с ними здороваются. У них уже взрослые дети, а кое у кого есть и внуки. Старые друзья друга, довольные своей карьерой, любят теперь понаблюдать с порога возведенного ими здания за течением жизни. В водоворотах толпы они с удовольствием отыскивают взглядом собственных детей, подбадривают их, торопят, побуждая обгонять других, всего достигать первыми. А Джованни друга еще чего-то ждет, хотя надежды его с каждой минутой слабеют. Теперь он действительно изменился. Ему 54 года. Он уже майор и помощник коменданта немногочисленного гарнизона крепости. Еще недавно перемены в нем как-то не бросались в глаза, и его никак нельзя было назвать стариком. Время от времени, хотя и не без труда, он для разминки делал круг-другой верхом по плацу. Потом друга начал худеть. Лицо его приобрело неприятный желтоватый оттенок, мышцы сделались дряблыми. «Печень пошаливает», — говорил доктор Равина, уже глубокий старик, твердо решивший окончить свои дни в крепости. Но порошки, прописанные доктором, не помогали. По утрам Джованни просыпался разбитым, с ноющей болью в затылке. Сидя у себя в кабинете, он только и ждал, когда наступит вечер, чтобы можно было рухнуть в кресло или на постель. «Заболевание печени, осложненное общим истощением организма», — говорил доктор. «Но какое могло быть истощение организма при его образе жизни?» «Все пройдет. Такие вещи не редкость в вашем возрасте», — уверял Равина. «Не так скоро, как хотелось бы, но пройдет. Во всяком случае, ничего опасного я не нахожу». Так в жизнь друга вошло еще одно дополнительное ожидание, еще одна надежда на выздоровление. Впрочем, своего нетерпения он никак не выказывал. В северной пустыне по-прежнему было спокойно, ничто не предвещало возможного нашествия врага. «Сегодня ты выглядишь лучше», — каждый день утешали его сослуживцы. Но сам друга не чувствовал улучшения. Сильные головные боли и изнурительное расстройство желудка, которыми он страдал первое время, действительно прошли. Никаких особых физических страданий он больше не испытывал. Но силы почему-то все убывали. Комендант крепости Симеоне говорил ему: «Возьми отпуск и поезжай отдохни. Хорошо бы тебе пожить где-нибудь у моря». А когда друга отказывался, уверяя, что чувствует себя лучше и предпочитает остаться, Симеоне укоризненно качал головой, словно Джованни, отвергая его полезный совет, вполне отвечающий духу и букве устава, а также интересам гарнизона и собственного благополучия, проявляет неблагодарность. Симеоне так подавлял всех своей безукоризненной правильностью, что многие не раз вспоминали добрым словом прежнее начальство, даже старшего адъютанта Матти. О чем бы он ни говорил, в словах его, пусть самых благожелательных, всегда слышался скрытый укор остальным, словно только он один выполняет свой долг до конца, он один опора крепости, он один улаживает бесконечное множество неприятностей, из-за которых все могло бы полететь кувырком. Прежний комендант в свои лучшие годы был примерно таким же, только менее лицемерным. Он не считал нужным скрывать свою черствость, а его грубость и суровость иногда даже нравились солдатам. К счастью, друга подружился с доктором Равиной и благодаря его помощи сумел остаться в крепости. Из какого-то непонятного суеверия он боялся покинуть крепость по болезни, опасаясь, что потом ему уже не вернуться. Эта мысль была для него невыносимой. Лет 20 тому назад он ухватился бы за такую возможность окунуться в спокойную светскую жизнь городского гарнизона с летними учениями, занятиями на стрельбище, конными состязаниями, театрами, блестящим обществом, дамами. А что теперь? Еще несколько лет, и надо будет выходить на пенсию. Карьера его закончилась. В лучшем случае найдут ему место при каком-нибудь штабе,
только чтобы дослужить. Оставалось несколько лет. Его последний шанс. Как знать, а вдруг за это время и произойдет долгожданное событие. Он отдал крепости лучшие годы своей жизни и считал себя вправе хотя бы подождать до последней минуты. Чтобы ускорить выздоровление, Равина посоветовал друга поменьше думать о работе и лежать целый день в постели. Нужные бумаги и документы пусть приносит ему в комнату. Стоял холодный дождливый март. Из-за дождей были страшные обвалы в горах. Внезапно, по непонятным причинам, обрушивались целые скалы и, дробясь, летели в пропасть со зловещим грохотом, не затихавшим в ночи на протяжении нескольких часов. Наконец, с огромным трудом стала проклевываться весна. Снег на перевале уже стаял, но густые туманы еще цеплялись за крепость. Рассеять их могло лишь жаркое солнце, настолько спрессовался за зиму сырой воздух в долинах. Но однажды утром, проснувшись, Дрога увидел, что на деревянном полу вновь появилась полоска солнечного света, и понял, что весна все-таки пришла. И в душе вновь затеплилась надежда, что ее приход даст ему новые силы. Даже в старых деревянных стропилах весной появляются отголоски жизни. Ночи наполняются каким-то поскрипыванием, потрескиванием. Все словно бы начинает жить заново. На мир обрушивается волна здоровья и радости. Именно об этом и думал Дрога, воскрешая в памяти подходящие высказывания великих писателей, чтобы укрепиться в своих надеждах. Он поднялся с постели и, пошатываясь, подошел к окну. Слегка кружилась голова, но мысль, что так бывает со всеми, кто долго пролежал в постели, несколько успокоила его. И верно, головокружение скоро прошло, и Дрога смог полюбоваться сиянием солнца. Казалось, во всем мире разлита безмерная радость. Сам Дрога видеть ничего не мог, так как перед его окном высилась стена, но эту радость он легко угадывал. Даже старые крепостные стены, красноватая земля во дворе, посеревшие деревянные скамейки, пустая повозка, медленно бредущий солдат — все прямо источало радость. А как же, наверное, хорошо там, по другую сторону стен. Дрога захотелось одеться, посидеть на открытом воздухе в кресле, погреться на солнце, но какой-то внутренний озноб удержал его от этого и заставил вернуться в постель. «И все же сегодня я чувствую себя лучше, гораздо лучше», — подумал он, веря, что так оно и есть. Мирно сияло восхитительное весеннее утро. Полоска солнечного света медленно перемещалась по полу. Время от времени Дрога поглядывал на нее и не обнаруживал в себе ни малейшего желания заниматься бумагами, скопившимися у него на тумбочке. К тому же стояла необычайная тишина, которую почему-то не нарушали ни доносившийся иногда голос трубы, ни шум воды в цистерне. Даже став майором, Дрога не пожелал расстаться со своей комнатой. Опять-таки из чистого суеверия. А к всхлипам цистерны он настолько привык, что они ничуть его не раздражали. Дрога наблюдал за мухой, севшей прямо на полоску солнечного света. То была нежданная гостья, непонятно как пережившая зиму. Он внимательно наблюдал за ее перемещениями, но тут кто-то постучал в дверь. Джованни отметил про себя, что звук странный. Это, конечно, был не денщик и не капитан Куради из военной канцелярии. Тот свой стук неизменно сопровождал вежливым «Разрешите?» и никто из обычных посетителей. «Войдите», — сказал Дрога. Дверь открылась, и показался старый портной Проздочима, совсем согбенный, в нелепом одеянии, когда-то бывшим сержантской формой. Он слегка запыхался и, войдя в комнату, указательным пальцем правой руки ткнул в воздух, имея в виду что-то, находящееся по ту сторону крепостных стен. «Идут! Идут!» — заговорщически сообщил он приглушенным голосом, словно это была великая тайна. «Кто идет?» — спросил Дрога, с удивлением глядя на взбудораженного портного, и подумал, вот влип. Стоит этому типу разболтаться, так раньше, чем через час от него не избавишься.
Они идут по дороге, Господи Боже ты мой, по северной дороге! Все уже на террасе смотрят!»
«По северной дороге? Солдаты, что ли?»
«Батальонами! Батальонами!» — уже кричал старичок, сжимая кулаки. «На этот раз никакой ошибки. К тому же пришла депеша из генерального штаба. Сообщают, что нам выслано подкрепление. Это война! Война!» — кричал Проздочима, и было непонятно, то ли от испуга он так надрывается, то ли от радости.
«Их уже видно? Без подзорной трубы?» Дрога сел в кровати, охваченный ужасным волнением.
«Еще как видно, черт побери, у них даже пушки! Наши насчитали уже 18 штук!»
«И когда они могут на нас напасть? Сколько времени им потребуется, чтобы добраться сюда?»
«Да что говорить! При такой-то дороге! Я думаю, через 2 дня они уже будут здесь. Максимум через 2!»
«Проклятая постель!» — подумал Дрога. «Лежи тут прикованный! Надо же было заболеть!» Ему и в голову не пришло, что Проздочима мог сказать неправду. Он сразу поверил. Все так и есть. Он же заметил, что даже воздух изменился, и не только воздух, а сам солнечный свет стал другим. «Проздочима», — сказал он, с трудом переводя дыхание, — «сходи, позови Луку, моего денщика. Нет, звонить бесполезно. Он должно быть внизу в канцелярии. Ждет, когда ему дадут для меня бумаги. Иди скорее, прошу тебя».
«Я сию минуту, господин майор!» — откликнулся Проздочима уже на ходу. «Не думайте больше о своих болячках! Выходите на стену, сами все увидите!»
Он выбежал, забыв даже закрыть за собой дверь. Слышно было, как шаги его удаляются по коридору, потом снова наступила тишина.
«Господи, сделай так, чтобы я почувствовал себя лучше! Молю тебя хотя бы на неделю!» — шептал Дрога, не в силах справиться с волнением.
Он хотел немедленно встать. Встать любой ценой и тотчас отправиться на стену, показаться Симеоне, дать всем понять, что он не манкирует, что он на своем командном посту и, как всегда, выполняет возложенные на него обязанности, ибо уже совершенно здоров. Бах! От сквозняка, потянувшего из коридора, с грохотом захлопнулась дверь. В глубокой тишине этот громкий и зловещий удар прозвучал ответом на молитву Дрога.
Почему Лука все не идет? Сколько времени нужно этому идиоту, чтобы одолеть 2 лестничных марша?
Не дожидаясь денщика, Дрога встал с кровати, и у него сразу же закружилась голова. Но постепенно головокружение прошло. Теперь он стоял перед зеркалом и испуганно смотрел на свое лицо, желтое, изможденное. «Это все от бороды», — попробовал утешить себя Джованни, и неверными шагами в одной ночной рубашке стал бродить по комнате в поисках бритвы. «Но почему же не идет Лука?» «Бах!» — снова хлопнула дверь, приведенная в движение сквозняком.
«Черт бы тебя побрал!» — буркнул Дрога, направляясь к двери, чтобы ее закрыть,
и тут услышал приближающиеся шаги денщика. Тщательно выбритый и одетый, правда, форма теперь болталась на нем, как на вешалке, майор Джованни Дрога вышел из комнаты и направился по коридору, показавшемуся ему много длиннее, чем обычно. Лука шел рядом, отступя лишь на шаг, чтобы в любую минуту его подхватить, ибо видел, что командир с трудом держится на ногах. Теперь головокружение накатывало волнами, и каждый раз Дрога приходилось останавливаться и пережидать, опершись о стену.
«Я слишком волнуюсь. Нервы шалят», — подумал он. «Но, в общем-то, мне все-таки лучше».
Головокружение впрямь прошло, и Дрога поднялся на верхнюю террасу форта, где группа офицеров разглядывала в подзорные трубы треугольный участок равнины, не заслоненный скалами. Джованни, щурясь от непривычного глазу яркого солнца, не в попад отвечал на приветствие. Ему показалось, а может, он сейчас вообще был склонен видеть все в черном свете, что младшие офицеры поздоровались с ним несколько небрежно, словно он не был уже их непосредственным начальником, в известном смысле вершителем их судеб. Неужели они считают его конченным человеком? Эту неприятную мысль быстро вытеснили другие. Тревожные мысли о войне. Прежде всего Дрога заметил, что над валом нового редута поднимается тонкая струйка дыма. Значит, там снова поставили караулы, чрезвычайные меры уже приняты, весь гарнизон приведен в боевую готовность, а его, помощника коменданта, даже не известили.
Если бы Праздачима не пришел по собственной инициативе и не позвал его, он бы до сих пор лежал в постели, даже не подозревая об опасности. Дрога охватил гнев. Жгучий и бессильный, в глазах у него помутилось, так что пришлось прислониться к парапету. Однако любое свое движение он теперь взвешивал, чтобы другие не поняли, насколько плохи его дела. Он чувствовал себя страшно одиноким, окруженным врагами. Было здесь, правда, несколько молодых лейтенантов, которые к нему привязаны, Моро, например. Но много ли значит поддержка младших офицеров? В этот момент он услышал за своей спиной команду «Смирно!». Дрога оглянулся и увидел стремительно приближающегося подполковника Симеоне, а лицо у него было красное. «Я уже полчаса ищу тебя повсюду!» — воскликнул он, обращаясь к Дрога. «Надо что-то делать, принять какое-то решение!» Подходя, он изобразил на лице выражение участия и сосредоточенно сдвинул брови, словно больше всего на свете ему сейчас нужны были советы Дрога. Эти слова обезоружили Джованни. Гнев точно рукой сняло, хотя он прекрасно понимал, что его обманывают. Симеоне ошибался, полагая, будто Дрога уже не сможет встать с постели, и забыл о нем думать. Все решения он принимал сам, рассчитывая поставить Дрога в известность о происходящем, когда дело будет уже сделано. Но кто-то сказал ему, что Дрога ходит по крепости, и он побежал его искать, чтобы заверить в своих лучших намерениях. «У меня тут депеша от генерала Статца», — сказал Симеоне, предупреждая возможные вопросы Дрога и отводя его в сторонку, чтобы другие не услышали. «Понимаешь, с минуты на минуту прибудут два полка, а где прикажете их разместить?»
«Два полка подкрепления?» — ошеломленно переспросил Дрога.
Симеоне показал ему депешу. Генерал сообщал, что в целях безопасности и пресечения возможных провокаций со стороны противника два полка, 17-й пехотный и еще один, усиленный легкой артиллерией, придаются в помощь гарнизону крепости. По мере возможности надо восстановить гарнизон в прежних масштабах и расквартировать вновь прибывших солдат и офицеров. Часть их, естественно, придется разместить в палатках.
«А пока я отправлю один взвод на новый редут. Правильно? Как ты считаешь?» — добавил Симеоне и, не дожидаясь ответа, снова спросил. «Ты их уже видел?»
«Да, да, все правильно». С трудом выдавил из себя Джованни. Слова Симеоне отдавались у него в ушах прерывистыми и бессмысленными звуками. Все вокруг неприятно покачивалось. Дрога было плохо. Внезапно к горлу подкатила дурнота, и он все силы сосредоточил на том, чтобы удержаться на ногах. «О, Господи!» — молил он мысленно. «Помоги мне хоть немного!» Чтобы скрыть свое состояние, он взял в руки подзорную трубу, знаменитую подзорную трубу Симеоне, и направил ее на север, упершись локтями в парапет. Иначе бы, наверное, не устоял. Ох, если бы враги хоть чуть-чуть подождали. Ему ведь и недели хватит, чтобы восстановить силы. Они ждали столько лет. Так почему бы им не задержаться еще на несколько дней? Всего на несколько дней! Он направил подзорную трубу на треугольник пустыни, надеясь, что ничего там не заметит. Никакого признака жизни. Вот о чем мечтал теперь Дрога, всю жизнь положивший на ожидание врага. Он надеялся, что ничего там не увидит. Но какая-то черная полоса пролегла наискосок через белесую пустыню и к тому же двигалась. Кишащая масса людей и повозок спускалась с севера в сторону крепости. Это были уже не жалкие вооруженные отряды, занимавшиеся разметкой границы. Явилось, наконец, войско северян. И как знать... Тут изображение в окуляре подзорной трубы завертелось, как вода в воронке, становясь все темнее и темнее, пока не сделалось совсем черным. Потерявший сознание Дрога, словно тряпичная кукла, безвольно повис на парапете. Симеоне вовремя успел его подхватить. Поддерживая безжизненно обмякшего Дрога, он через сукно ощутил его торчащие ребра.